нас сегодня праздничное заседание фонда Трубецких. Праздничное, во-первых, потому что праздник. С Рождеством всех поздравляю и с благодарностью к нашим хозяевам гостеприимным. А во-вторых, праздничное, потому что гости. И небольшая, так сказать, повестка. Я думаю, что мы вас попросим чуть-чуть теперь рассказать. Вы видели, как Соловьев узком. Вот. А расскажите нам, как Соловьев в Китае. Но перед тем, как вы чуть-чуть расскажете, ну, о русской философии, я хочу передать вот, из Кракова. Значит, это письмо от оргкомитета краковских встреч. Каждый год в Кракове, ну, фактически крупнейшая международная конференция по русской философии, краковские встречи, в 19-м году посвящена была Соловьеву. И летом мы здесь записывали приветствие к участникам, и вот на имя директора центра вашего, легче, наверное, по-китайски что-то выучить, чем вот это, как вы называете?
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.
Вот это очень трудно произнести. Андрею Вячеславовичу и на имя Александра Сергеевича Вискова письмо прошедшее, я прочитаю.
Конечно.
Прошедшее в июне 19-го в Кракове. Международная научная конференция из цикла «Краков Митингс» на тему «Владимир Соловьев. The Metaphysics of Love» собрала более 50 участников из 19 стран мира и стала неоспоримым свидетельством актуальности философского наследия Владимира Соловьева, а также доказательством важных перспектив гуманитарного сотрудничества России и Европы. Интернациональный коллектив краковских встреч считает своим долгом подчеркнуть уникальность исторической усадьбы Трубецких Узкая с ее мемориальной Соловьевской в кавычках, комнатой, необходимость всесторонней поддержки научной музеификации и приветствует вас как надежных патронов плодотворной исследовательской и популяризаторской работы профессора Тереза Абалевич, председатель оргкомитета.
Спасибо. Спасибо большое. Обязательно передадим Андрею Вячеславовичу.
Да.
Как раз Андрею Вячеславовичу еще у нас сегодня день рождения. Поэтому сегодня это такой у нас двойной очень хороший. Да, прекрасно в этот день. Это очень символично.
Замечательно.
Спасибо.
Ну и наша встреча, собственно, есть подтверждение этих слов, потому что актуальность и интерес к наследию Соловьева и в целом, может быть, русской философии в Китае. Я хочу еще раз представить профессор Чан Байчун. Вот. Легче гораздо, чем реаниматология и физиология. Гораздо легче сказать. Да. Кратко вас представлю. В Китае большое количество исследователей проходят съезды историков русской философии, и Василий является руководителем этого такого распределенного коллектива. Недавно вышло третье издание энциклопедии «Русская философия», и вот там отдельная статья «Русская философия в Китае». Василий писал. И есть о нем там статья об исследователях, так же, как про Терезу Абалевич и русская философия в Польше. Вам слово.
Спасибо. Спасибо, хозяин. Я очень рад быть здесь. Это моя мечта. Поскольку я давно знал, что Соловьев здесь умер. А про Трубецких, конечно, тоже много знал. Ведь Сергей Николаевич и Евгений Николаевич, я про них тоже писал когда. Так что это моя мечта сбылась. Благодаря вас. Спасибо большое. Я сам, как со временем?
Ну, немножко расскажите.
Как вы произошли эти нужды?
Я учился в Петербурге, нет, вернее, в Ленинграде. Это 30 лет там назад. Я приехал в октябре 1988 года приехал в Ленинградский университет на философском факультете в аспирантуре. Пять лет там учился, потом защитился. Тогда я приехал по специальности философии науки. Но за пять лет для меня единственное большое открытие – это русская религиозная философия. Я раньше не знал вообще. Даже Соловьева о Соловьеве не слышал вообще. Бердяева никого не знал. Ну, ясный вопрос. У нас тоже, так сказать, до сих пор марксистская философия. Mm-hmm. Причем мы у вас учили. Советские философы нам принесли марксистскую философию. Действительно, там профессор из Советского Союза, философы, у нас читали лекции по марксистской философии. И наши студенты приехали сюда. Это в 50-е годы. В том числе и студенты-философы. Так что мы неплохо знаем советскую философию. Но я после пятилетней учебы перешел от философии науки к русской религиозной философии. И плюс еще православие. Моя первая монография – это современное православное богословие, которое вышло в 2000 году. Конечно, я сам не богослов. Я в этой книге главным образом писал о именно русской религиозной философии. Поскольку в русской религиозной философии, поскольку православное богословие, религиозная философия, они очень близки. Так что эта книга, скорее всего, можно сказать о русской религиозной философии. А в этой книге я много писал о Соловьеве. Почти самая большая глава. Потому что по этой монографии, то мне первая монография моей, я перевел книгу Соловьева «Чтение о богочеловечестве». Это мой первый перевод вообще. А потом я много переводил, в том числе главным образом переводил Бердяева. Его все главные, я считаю, главные работы я перевел на китайский язык. Где-то 10 книг. Кроме них я еще переводил Розанова, Шестова. Там, это их большие работы, то есть монографии. А статьи русских философов я очень много переводил. Очень много.
А что-нибудь из Трубецких нет?
По-моему, нет. Да. Я, к сожалению, мало обращал внимание на них. Я только в моей монографии...
После сегодняшнего дня...
Да, я буду, да. Особенно Евгений Трубецкой. Его идеи меня больше привлекают. Поскольку Сергея мне трудновато как-то получилось. Евгений Трубецкой, его смысл жизни, это я читал и писал. Когда я в этой монографии, я именно на основе этой книги его писал. А после этого я мало занимался. А теперь, да, читать и заниматься.
Николай Сергеевича надо не забыть.
Да. Сергей был ректором, да? Ректором.
Сергей Николаевич был. Очень долго.
Да, да.
27 лет.
Да, да, да.
Он был первым избранным ректором после.
Да. Ну, потом я больше занимался, в последние 15 лет больше занимался современной российской философией. Ну, конечно, русскую религиозную философию буду изучать, безусловно. Это моя профессия. Поскольку недавно, в октябре, меня избрали президентом этой ассоциации, Всекитайской ассоциации исследователей русской философии. У нас есть и такая группа специалистов, которые занимаются русской философией. Кстати, это так сказать, трудное, для нас это было трудно в том плане, что после распада СССР все философы обратили внимание только на Запад. Да, исключений очень мало. Потому что все думали, сразу поняли, что советская философия, значит, уже ушла в прошлое, значит, больше там ничего не будет. А заодно ушла и русская религиозная философия. Потому что они вообще мы не знали вообще. Остались несколько настойчивых, я в том числе. Мы уверены, что в русской культуре что-то очень интересное, очень важные вещи. Нельзя так просто бросать и сразу на Запад смотреть. Но таких очень немного. Короче, старые поколения, почти все философы старого поколения знали русский язык. Но поскольку после распада СССР все или там заново изучали английский, или там вообще перестали работать в области философии. Короче, среди специалистов старого поколения сейчас один-два максимум остался. Вот я считаю, что я принадлежу молодому поколению. Нас в нашей ассоциации где-то, я думаю, более 100 человек. Это уже что-то значит, потому что могло бы вообще ни одного не остались, не остаться. И мы много переводили, я в том числе много занимался переводом, ведь это очень важно, потому что мы не знали, вообще не знали. И, кстати, когда я учился здесь, это 30 лет там назад, и здесь все только что началось.
Изучили.
Да, да, да. Так что вот эта группа специалистов по русской философии, они не все философы, даже большинство среди них не философы, они филологи.
Да.
Они знают язык, русский язык, главным образом. Конечно, они изучали, например, литературу Толстого, там, Достоевского, изучали. Заодно они и изучали немножко русскую философию, потому что все это очень близко. Например, история русской философии Зиновского, там когда-то было 4 тома, она была издана, а потом в 2 томах. У нас перевел русист, то есть он не философ, но он перевел вот эту книгу. Он недавно выпустил полное собрание сочтений 6-го. Даже не знаю, в России есть или нет. Вот у нас почти
полное. Собрание?
Почти полное, да. Почти. В России я знаю, нету такого. Да.
Бердяева тоже.
Да, у нас Бердяева тоже полное. Вот, меня просили делать полное собрание сочтений Бердяева. Ну, хотя бы главное. Собрание сочинений. Ну, я пока не решил заниматься. Да. Полное собрание сочинений 6-го, 14 томов.
То есть больше, чем НКПРС. НКПРС вот это известное.
Не знаю.
Ну, это самое. Но оно не полное, но оно не, ну, оно как бы такое.
Да.
Собрание.
Да. Вот это насчет перевода. Еще будем продолжать переводить, потому что многие мы не переводили. Например, книга «Оправдание добра» Соловьева, это мы не перевели. Я думаю, это надо переводить.
Ну, конечно.
И вот другие, да, мы перевели.
А вот можно вопрос? Да. Это так немножко вы рассказали панораму исследователей.
Да.
Изучают, переводят, издают. А в образовании как-то это преподается, где-то лекции есть?
Это работа будущего, к сожалению. Я уверен, что это будет, все будет, потому что я уже, образом говоря, я уже нашел то, что нам нужно. Нужно внедрять в систему образования. Да. Поскольку я лично считаю, поскольку мы не нашли то, что нам надо, в западной философии. Mm-hmm. Мы не нашли. Mm-hmm. Сколько лет мы искали, но ничего не нашли. Поэтому я верю, что вот это все это в русской культуре. Конкретно говоря, что значит я нашел? Я нашел духовность. Вот этого на Западе нет. В западной философии духовности, по крайней мере, сейчас не осталось. А вот она сохранилась именно в русской культуре. Конкретно в русской религиозной философии и православии. Насчет православия, это ясно, что среди католичества, между католичеством, православием и протестантизмом, безусловно, православие, здесь в православии осталось больше духовности, если не говоря просто духовное, это духовное, оно духовное. А еще конкретно сказать, именно исихазм, эта традиция сохранилась. Духовная традиция сохранилась только в православии. В католичестве, ни в католичестве, ни в протестантизме ничего не осталось. В протестантизме самый ясный вопрос, что там, пусть протестанты меня простят, там духовности уже нет. В католичестве духовная практика, есть такая традиция, но совсем по-другому.
По-другому, да.
Совсем по-другому. Там духовности не найдет. Вот смотрите, монахи, которые чем они занимаются? Они занимаются богословием, это теория, это не практика. Они занимаются образованием везде, во всем мире. Проповеди занимаются. Но это не духовная практика.
В Европе сохранились некоторые католические монастыри, где практикуют. Например, затворницы.
Очень редко. Я знаю. Но, к сожалению, традиция как таковая не складывалась. Вот эти, например, Лойола.
Иезуиты.
У него тоже духовное управление. Но это не на религиозную практику не похоже. Скорее всего, похоже на, например, вот это психическое терапия.
Да, это вот, да. Включаем воображение, да, и так далее. Да. Это работа с психикой.
Да, там много, на самом деле, православные монахи просто не могут простить, не могут дозволить, что так делать монах. Да, это опасные вещи. Это мы уже далеко зашли. Это я хотел сказать, что то, что мы нашли. А духовность для нас это первое место. Потому что я считаю, что в Китае, вы спросили насчет системы образования. В Китае нам сейчас нужна именно духовность. Я не буду раскрывать эту тему, я где-то там выступал, и эти темы, с этим темой я разобрался. Дело в другом, поскольку сейчас в Китае, я думаю, если спросить, какие проблемы в Китае существуют, я думаю, только духовные проблемы. Духовные. Потому что экономические проблемы у нас почти нет. Я думаю, нет.
У вас?
Да. Политические и там социальные, я думаю, это все вопросы есть, но решаемые. Но духовная проблема. В этом плане я как-то очень пессимистичен. Не решил.
А у нас в России все наоборот. Духовности много, да. А все остальное мало.
Вот именно, да. Так что поэтому я хочу сказать, в заключение, что в этом плане русская культура, я не знаю, вам нужна или нет. Нам нужно.
Прекрасно. Давайте меняться. Мы уже духовно насытились.
У меня два вопроса. Простите, пожалуйста, извините. Первый вопрос. То, что вы сказали, я вас хотел перебить, но постеснялся. Вы сказали, что вы занимаетесь современной российской философией. А вот что с кем конкретно и что это? И второй вопрос, потом я тоже задам, если позволите.
Насчет современной российской философии, я раньше тоже не обращал внимания. абсолютно не против. Потому что после распада СССР я тоже так думал, что в советской философии там ничего нет. А все современные, это оттуда, тоже ничего не будет. Интересно. Но поскольку я много раз вот потом приезжал, в том числе стажировался в Москве один год, еще 3 месяца в институте философии. Тогда я познакомился со многими учеными, философами. Они сейчас стали моими друзьями. Я у них узнал, что у них они, так сказать, в каком-то смысле, они не только, так как сказать, не только ученики советской философии, но вообще они, надо сказать, что они наследники вообще русской культуры. Вот в чем дело. Исключения, безусловно, есть. Например, в советское время много, да, вообще не изучали, не знали русскую философию. Но после распада СССР большинство ученых, моих друзей, они, так сказать, уже много обращали внимание на русскую, на свою философию, традиционную философию.
Я поясню немножко свой вопрос, да. Потому что в России, вот, может быть, есть такое несколько у нас одностороннее восприятие, что те люди, которые занимаются современной, которых причисляют к современной российской философии, это люди довольно далеко стоящие от русской религиозной философии, на мой взгляд. Так вот, в основном, в общем, это скорее продолжение советской философии. Ну, так сказать, 90%. Ну, вот. И вот насколько это восприятие.
Это вопрос спорный. Прежде всего, спорный. Во-первых. Во-вторых, я бы так не рассуждал. Вот смотрите, пример. Иван Тимофеевич Фролов. Знаете его, да? Да. Вот он всю жизнь сказал, что я марксист.
Да.
Но то, чем он занимается, это не только марксистская проблема. Это почти вечная русская проблема. Это касается прямо русской идеи. Вот в чем дело. Так что в этом плане я по-другому рассуждал.
То есть вы даже вот таких вот людей, как Иван Тимофеевич Фролов, вы воспринимаете в общем контексте русской философской традиции, классической традиции.
Он вообще не знал русскую религиозную философию, вообще не знал.
Это не было его. Да. Вот, а, например, там, не знаю, Щедровицкий там специально. Да. Но это все-таки очень далеко стоит от русской
философии. Это другой вопрос, да.
Я просто в этом смысле. Это интересно, если это связано.
А современные еще там, например, мои друзья, я только про них скажу. Например, Порус Владимир Натанович из Вышки. Вот он у меня читал лекции. Цикл лекций читал. Вот он много изучал русскую традицию, религиозную философию. Причем у него очень особый подход. Он сравнивает русскую традиционную философию с западной философией. Его тезис главный. Русская философия возникла на основе ответа на вызов западный кризис. Вот такой подход. Это очень интересный подход для меня. Мой друг Никольский Сергей Анатольевич, он изучает литературу русскую, но он там ищет именно философские идеи. Вот такие вещи меня очень интересуют. Вот это современные философы. А еще, конечно, не могу не сказать про другого известного профессора. Это Сергей Сергеевич Харужин. Можно сказать, он мой ученик. Я много его работы переводил, читал.
Учитель.
Это мой учитель. Вот современная русская
философия. Я когда говорил 90%, вот оставшиеся 10%, я в первую очередь подумал именно о Сергея Сергеевича Харужина, да, в первую очередь. Но, конечно, тех людей, которых вы назвали.
Конечно, я знаю, некоторые они просто не могли. Еще что-то менять, это я с этим согласен, но их мало сейчас осталось в области философии.
Ну и второй вопрос, наверное, он естественный, хотя и сложный. Ну, известно, что Владимир Соловьев, и ты, кстати, Сергей Николаевич Трубецкой, ну, в общем, у них были, скажем так, неоднозначные отношения к Китаю, скажем так, да? Так, вот это как-то воспринимается конкретно вами и конкретно в Китае? То есть это осложняет восприятие Соловьева в Китае? И вообще, как здесь, собственно? Или это просто, ну, просто отделяется философская часть от политической?
Да. Вопрос очень интересный, конечно, очень интересный. Нет, не мешает. Абсолютно не мешает. Ведь Китай, это тоже с огромной традицией, культурной традицией. Такая терпимость, я думаю, просто существует. Я перевел книгу Соловьева «Чтение о богочеловечестве». Там в конце или там где-то там есть некоторые фразы, которые очень плохо в отношении китайцев. Например, он говорит, есть такая нация, такие нации, которые живут, ну, я не дословно, инстинктом, как мрай. Он говорит, например, Китай, Инь. А вот это издатели очень сильно обидели на эти строки, убрали.
Да?
Я согласился. Единственное, ради издания. Главное, чтобы это было.
Потому что когда вы будете переводить, ну, я надеюсь, вы «Оправдание добра», вы еще в большей степени столкнетесь с...
Я знаю, там Соловьев есть такие документы. Ну, я думаю, он в каком-то смысле, он, так сказать, под сильным влиянием немецкой философии, особенно Гегель. Вот помните, там Гегель в книге сейчас по философии истории. О Китае, там, о Востоке он писал первый про Китай писал. И там очень плохо о Китае писал, потому что он, опять, он под влиянием иезуитов. Гегель. А поэтому Гегель тоже неправильно понимает Китай. Особенно Гегель говорит, очень интересная фраза. Гегель говорит, там все, что связано с духовностью, далеко от китайцев. Вот смотрите, это то же самое почти, как у Соловьев.
Да, это безусловно.
Ну, для нас, извините, для нас это, я думаю, это наоборот, все наоборот. Все наоборот. Нельзя только хвалить нас. Надо. Нам интересно, как вы смотрите на нас, какие наши недостатки. Я думаю, это наоборот, это нам интересно.
Ну, для некоторой реабилитации Владимира Сергеевича я просто могу сказать, что есть такая информация, так сказать, свидетельство, что он собирался в Китай поехать.
Как Пушкин, не удалось.
Ну, просто конкретно, в апреле 97-го, марта 97-го года, когда было посольство его ученика, князя Спер Спервича Ухтомского, в Пекин. Вот, где были, собственно, заключены как раз с Ли Хунджан вот эти вот договоренности там, о китайской восточной железной дороге. Вот, он собирался поехать туда, он уже, так сказать, рассматривал. Вот, там большая загадка тоже, кстати говоря, что произошло, почему он не поехал. Потому что не поехал он.
Займитесь сразу этим сюжетом.
Да.
Только я вас хочу поправить. Не просто для реабилитации Владимира Сергеевича, а для реабилитации и реанимации. Два слова обязательно. Два процесса нераздельных. Есть, вы знаете, очень похожий сюжет с Соловьевым относительно Италии.
Да,
да. Он же там тоже не
был. Отец, он там был, потому что он проехал всю Италию и поехал в Египет. После Египта он вернулся в Соренто, и он даже споткнулся на Везувии. Вы знаете, он там лежал больной.
Ну тогда странно, я не понимаю, потому что
тогда не было еще Италии, но была уже Италия.
Ну как, уже, конечно, уже остановилась.
В одиннадцатом году Евгений Николаевич Трубецкой поехал искать его переписку там.
Да.
И в одном из писем, значит, пишет в Россию, что Почему Соловьев не послушался меня и не поехал в Италию? Если бы он увидел это все, он бы бросил эту идею унии,
да.
Тогда сразу...
Ну, вы понимаете, в чем дело? Он, когда он ему сказал, это, естественно, другая. Это, речь идет о том, что он должен был поехать в Рим.
В Рим с папой.
Вот да, в Риме, да, действительно, он не
в Риме, да, в Риме. В Риме. Вот.
А в Италии он
был.
Не
Италия, а Рим. Сказать,
есть, да, даже некоторые, да, спорные моменты.
Почему он не был в Риме?
Был ли он в Венеции? Потому что есть свидетельство одно, что он был в Венеции. Но это вот одно.
В Риме, да.
А в Соренто он жил, там писал, вот, Софию, в частности. Да, то есть,
а, вот, вот, Рим, да, Рим, точно, да. Рим, да.
В Риме, да, в Риме он действительно не был, судя по всему, нет.
Да, 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 вот, да, точно, да, да, звучит. А можно еще один вопрос, наверное, Ксения, я за вас задам.
У меня есть свой вопрос. Если только вы мой мысль прочитали.
Может быть, да. Ну, вы знаете, сын Сергея Николаевича, Николай Сергеевич, знаменитый лингвист и создатель евразийства. Да, как вот евразийство воспринимается в Китае?
Сейчас очень хорошо. Почему? Потому что среди молодежи есть несколько парней, они специально занимаются этой темой. Это связано с тем, что последние годы приезжают из России в Китай ученые. Они там пропагандируют евразийство. Ну, конечно, не прямо пропагандируют. Но, например, директор Института философии, академик Смирнов Андрей Васильевич, он у меня читал цикл лекций. Одна из этих лекций посвящена именно евразийству. Данилевскому. Это конечно, это Данилевский 19 век, а евразийство она возникла именно в 20-х годах. Ну да, они, конечно, связаны. Их идеи между ними очень близки. Вот он еще другой человек, очень известный ученый, Дугин, Александр Гельевич. Мы с ним познакомились летом прошлого года. Он там был у нас, он читал одну лекцию. Вот через него мы тоже узнали, так сказать. Да, раньше нет. До того, ну, почти мало кто даже статьи не видел. Только не совсем недавно, ну, буквально 2-3 года назад начали заниматься серьезно.
Ну, тогда будет интересна биография Николая Сергеевича, который вчера написал. Надо перевести на
китайский. Да, конечно, да.
Это очень интересно, да.
Да,
потому что даже собираются издать серию книг по евразийству. Когда я видел список, туда не включили исход к востоку.
Да.
Я говорю, как это? Это главное, самое главное.
Да.
Они включили. Там получается 10 книг.
Угу. Так, я угадал или нет?
Нет. Не совсем. Мне просто было очень интересно, вот, позвольте спросить. Вы упомянули, что после того, как рухнул марксизм, китайские интеллектуалы устремились на Запад. Они искали там что-то. Я не знаю, что... То есть, видимо, это был экзистенциализм, постмодернизм, может быть, более ранние работы и так далее. Вот что-то было не найдено. Это ваше индивидуальное мнение, или действительно вы чувствуете, что среди интеллектуалов китайских есть разочарование? Вот это общая в Китае ситуация, что чувствует, что западная философия – это не то, что искали, не то, что надеялись увидеть.
Я понял. Нет, это почти единственный человек, который так считает, это я. Так что это мое личное мнение. Нет, другие так вообще не считают. Они, конечно, никакое разочарование нет. Они, наоборот, сейчас с энтузиазмом занимаются западной философией. пророссия, они все вообще-то были. Mm-hmm. Я, вот вы видели как, меня избрали президентом без моего присутствия. Поэтому я первоначально я хотел отказаться вообще, потому что в моем возрасте я буду, так сказать, уже собираюсь на пенсию выйти. Главное, нет, я шучу, конечно. Главное, я хотел посвящать себя именно русской философии. Но видели, я согласился, не, конечно, не ради карьерное сопровождение, а ради русской философии. Потому что вот я сказал, что у нас есть такая организация, ассоциация, но она очень слаба. Вот эти специалисты, где-то 100-200 максимум, они распространены по всему Китаю. Вообще русская философия сейчас находится в маргинальном положении. И эти специалисты, они выбирают очень случайные темы. Совершенно случайные темы. Вот видели то, что мы сегодня говорили, о чем говорили. Я думаю, вот это очень важные вопросы темы. Нет, они, так сказать, очень плохо изучают. Мы собираемся раз в два года. По докладам я могу определить, что рано или поздно, или так продолжаться, рано или поздно, вот это ассоциация, грубо, вымирает.
Да.
Вот все нет. Поэтому я буду поправить эту ситуацию. Потому что я лично, это моя уже личная амбиция, что ли. Я сказал, что вот то, что нам нужно, нам это Китай. Это именно в русской культуре. Тогда мне доказательства не надо.
Что ж, я предлагаю направление фонда Трубецких поставить на голосование вопрос. Будем помогать Китаю исправить положение или нет?
Духовность.
Да, с русской философией. Нет возражений.
И реаниматологию.
Да, реанимировать и реабилитировать. Да. Ну тогда я одну вещь хочу сказать, не как вопрос уже, а как предложение, без шутки. Потому что когда 15 лет назад мы создавали фонд, и сразу эта мысль была, называется образовательный фонд имени братьев Сергея Евгеньевича. Образовательный. То есть была именно такая интуиция, очень близкая, как вы описываете, что наследие русской философии, русской религиозной мысли, что-то такое содержит, чрезвычайно важное для школ, для образования.
Да.
И похожая эта ситуация, можно сказать, один в один, после краха советской школы и марксистского, атеистического воспитания и всего, была мысль, что да, наверное, русская традиция религиозная что-то такое содержит.
Да.
Вот прошло 15 лет. И можно уверенно сказать, что это чувство подтвердилось, эта интуиция оправдалась. Да, можно сказать, мы нашли, хотя как бы нашли, оно лежит на поверхности. Вот в частности, что именно? И это, считайте, предложение для ассоциации и для всего Китая. У братьев Трубецких, конечно, бесспорно, это влияние Соловьевской идеи, но преобразованная, переосмысленная. Есть замечательное представление о сознании, теории сознания.
Да.
Вот. В начале Сергей,
да.
И это удивительно, потому что это небольшая статья. И он не очень потом возвращался к этой теме. О природе человеческого сознания, где он вслед за Хомяковым
соборное
сознание. Вот. И несколько раз я слышал подтверждение от современных исследователей, что эта статья, эта теория сохраняет актуальность, что это сейчас остается важной темой. И представление о соборном сознании, вот, то есть, что человек вообще имеет сознание в силу того, что он какой-то общности принадлежит.
Вот. На Западе эта тема другая.
Там, да, и поэтому, конечно, здесь точно противоречие индивидуализации.
Да.
Вот. К И в этом смысле индивидуализация – это следство манипуляции сознания. Вот. И интересно, как Евгений подхватил эту тему, и дальше у него в смысле жизни это представление о безусловном сознании или абсолютном сознании. Как бы, можно сказать, такая вертикальная мера и горизонтальная мера. И вот в 19-м году, в прошлом году, я сказал, о Соловьеве была конференция в Кракове, а в 18-м о Евгении Трубецком. И там, ну, мы делали, вот в прошлом году наш был коллективный доклад. Ну, я один ездил, ну, по обстоятельствам, а от имени и Бориса Вадимовича, и Ксения Борисовна тоже делали доклад. И вот эти вещи мы предлагали. И можно сказать, что они подтверждены были. То есть дискуссия, обсуждение подхватило это все. Но самое важное, что у нас есть и какая-то такая педагогическая линия, и опыты в школе, связанные там и с педагогической практикой, и с теорией воспитания, и учебностью. И оказывается, что для педагогики вот эти характеристики соборности и безусловности, они очень продуктивны. То есть они касаются самых фундаментальных вещей. Так что мы сегодня начинаем сотрудничество с большой перспективой.
У меня как-то добавление такое. У меня аспирантка, сейчас у меня аспирантка, она потом училась у другого профессора. Она сейчас работает. Она специально занимается философией, а потом
образованием. Да, у Брызгалиной. В МГУ.
Нет, у себя.
А, да. Китай.